Специальный проект «Радио Спутник». Киберлюди – не персонажи фантастических фильмов. Это люди, которые лишились ног и рук в результате аварий из-за несчастных случаев или болезни. И хотя они носят протезы, но живут на полную катушку. Путешествуют, водят автомобили, прыгают с парашютом, катаются на горных лыжах и вейках, участвуют в соревнованиях и становятся чемпионами. Они говорят: «Не бойтесь, мы такие же люди, как и все». Кто они? Современные герои духа на протезах. Шесть историй парней и девушек из разных городов России, которые расскажут, как им удалось переломить свои страхи, лень и боль.
Ирине Мирной из Краснодара 35. В декабре 2001 года в нее врезался автомобиль, когда она доставала вещи из багажника. Ей ампутировали обе ноги. Глядя на нее, понимая, что для человеческой силы духа нет преград и ограничений, почти сразу после аварии она поставила себе цель научиться ходить и вернуться на работу. Вернулась, а также вышла замуж, выносила и сама родила сына. Про себя говорит: «Хожу на протезах, живу без ограничений, потому что все ограничения в голове».
Ира, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас насыщенный день, с трудом подобрали время для нашего разговора. Вы недавно вышли из декрета на работу, да?
Да.
Чем вы занимаетесь?
Работаю в банке.
Это новая сфера для вас, или вы и раньше работали в банке?
Я уже 10 лет работаю в этой сфере. Ну, то есть из декрета вышла на свое место.
Вы не отказались от автомобиля, каждый день за рулем, причем протезы на обеих ногах. Как такое возможно?
У меня установлено хорошее немецкое ручное управление, и без проблем вожу машину рукой. Ну, то есть ставится это ручное управление, при этом педали как бы остаются. То есть любой другой человек также может сесть и управлять с помощью педали. У меня просто есть отдельный свой рычажок, с помощью которого я управляю.
Вы не стали отказываться от машины, и страха у вас нет, получается, после аварии?
Ну, получается, что авария-то случилась как? Я просто вышла из машины доставать вещи из багажника. В меня врезался сзади автомобиль, водитель которого уснул за рулем. То есть я не была за рулем. И как бы страха к машинам, естественно, у меня никакого нет.
А скажите, Ир, а водитель понес наказание?
Ну, как сказать, наказание там... У него было, по-моему, ограничение просто свободы у него было, и он должен был заплатить компенсацию, но он ничего не заплатил, как бы, и судебные приставы его тоже нигде найти не могут. Не знаю, мне как-то даже сказать все равно, что понес он наказание, не понес, то есть я о нем вообще не думаю. Ну, то есть просто как бы этот человек какую-то роль сыграл, вот такую роль роковую, так скажем, в моей жизни, да, но так, чтобы я прямо какую-то обиду в душе держала на него или еще что-то, или злость, у меня такого нет.
И расскажите, вот после аварии вы говорили, что чувства безысходности не было. Было страшно, но верили, что будете ходить. Откуда оно взялось, вот это чувство?
Ну, честно говоря, я не знаю, откуда оно взялось, но просто я считаю, как вот любой нормальный человек, он хочет жить. Я хотела вернуться к своей обычной жизни. Ситуация, которая со мной произошла, да, она уже ее не поправить. Не было смысла просто сидеть и ее оплакивать. То есть это уже не поправить, нужно было решать и думать, что делать дальше. Однозначно в моей голове были только мысли, что я должна встать, также ходить, выйти на работу и максимально вернуться к своей прежней жизни.
Вот эта история потрясла город, вас поддерживали чуть ли не половина горожан.
Да, у меня много друзей теперь, которых я раньше не знала. Ну, я не ожидала, что будет такая поддержка, но это очень помогло мне морально и материально. Мне тоже люди помогали, очень много добрых слов писали, и просто там игрушки мне тоже дарили. Много теплых слов писали, звонили, через моих родственников тоже звонили, передавали слова поддержки. Ну, то есть, когда я в больнице была, без этого, конечно, наверное, я бы не справилась.
А как еще помогали, помимо того, что высылали деньги?
Знакомилась я с новыми людьми, они приходили просто пообщаться, свозить меня в кино, допустим, там, или девочка, преподаватель художественной гимнастики, показывала мне упражнения, какие нужно делать, чтобы физическую форму поддерживать, и таких очень много было. И это, конечно, очень поддерживало вот в период, когда я ждала протезирования.
Еще до протезирования, еще на коляске, вы хотели выйти на работу, хотя говорили, что страшно, психологически было.
Да.
А почему вы именно вот таким образом настраивали себя, что даже в таком ограниченном состоянии хотели бы вернуться на работу?
Там, получается, 3 месяца я дома просидела и поняла, что мне все-таки хочется быть вместе с людьми, тем более, что они меня поддерживают. Конечно, мне было страшно. Не то, что как-то меня люди там осудят или посмотрят на меня не так. Для меня это новое состояние. Мне было некомфортно в таком вот виде появляться на работе. Я думала, что я не смогу переступить через себя. Но я поняла, что я не хочу прятаться от общества. Все-таки мне легче быть в обществе, чем я буду сама с собой сидеть закрыто. И я вышла на коляске.
Потом, когда вы стали протезироваться, вы писали, что при первом протезировании нужно не сдаваться, потому что может пойти не так, как вы ожидали.
Да, это, конечно, факт, и это такой момент тоже и психологический, и на физическом уровне, то есть протезы — это не ноги. У тебя такая иллюзия, что тебе дадут протезы, ты встанешь, и ты как будто на своих ногах пошла. Нет, это абсолютно не так. Это физический труд большой, ходить на протезах, это постоянно контролировать себя, чтобы делать правильные шаги, чтобы протезы не подкосились, и ты не упал. Как бы это парная ампутация, то есть это очень, так скажем, сложный случай, потому что нет двух коленей. И, конечно, для меня, да, был шок, когда я одела первый раз протезы, что это так тяжело, ну, особенно когда ты первый раз одеваешь, тебе кажется, ого, не, вообще невозможно. Сложно их даже одевать. Просто сначала я их одевала по полчаса, протезы, хотя сейчас я их там за минуту одеваю. А тогда я их просто одевала полчаса только, чтобы как-то их одеть и чтобы стало хоть как-то, хоть чуть-чуть удобно. Но потом с каждым днем учишься, учишься, становится легче. И вот этот момент надо пережить.
И расскажите, вот самый важный этап в жизни у вас произошел уже после аварии. Вы вышли замуж, родили сына. Как вы познакомились с мужем?
Познакомились мы с мужем в интернете, хотя до этого я вообще, в принципе, никогда в интернете не знакомилась. Просто, ну, ради шутки мы познакомились с подругой, с парнем в интернете, и мы с ним, когда первый раз увиделись, я была на машине, и он был на машине. И при первой встрече мы просто обменялись телефонами, я не выходила из машины. То есть он этого не знал, что вот так вот. И потом уже в процессе общения я рассказала это. Мне было тоже трудно, страшно, то есть это тоже было нужно переступить этот момент. Ну, мы продолжили общение, и все сложилось хорошо. У меня нет такого, что муж как-то на меня, ну, не так смотрит. Более того, мой муж пошел тоже работать в сферу протезирования после этого. Он, в принципе, со мной ездит и в Москву, и на выставки.
Ира, тоже удивительно, вы всю беременность ходили на протезах и рожали сами без кесарева.
Да, в принципе, ничего удивительного. Ну, мне было не сильно тяжело, так скажем. Мне просто несколько раз переделывали гильзы. Ну, гильзы — это такие штуки, куда в ноги вставляются, потому что беременность, понятное дело, отечность, увеличиваются объемы, и из-за увеличения объемов, ну, вот это вот было мне не очень комфортно, что переделывали все время. А так, в принципе, центр тяжести, вот это все, в принципе, не сильно смещалось. Я нормально себя чувствовала, когда ходила. Сначала врачи настраивали, ну, там, с 20-й недели говорили, что, наверное, будет кесарево, а потом сказали, что нет, что с тазом все нормально. По сути, пострадали в аварии только ноги, что спокойно я буду рожать сама.
И в итоге сколько вы в декрете пробыли?
Ну вот как ребенку 3 года исполнилось, и я вышла из декрета, ну, как полагается.
Вы говорите, что после аварии стали чаще улыбаться. Как это можно объяснить?
Наверное, я стала по-другому на жизнь вообще смотреть. Авария конкретно меня поменяла. В смысле того, что до этого я была вообще человеком пессимистичным таким, во всем искала плохое, теперь я, наоборот, во всем ищу хорошее. Ну, потому что, наверное, по-другому невозможно. Если бы я каждый раз вставала и думала, ой, мне сейчас одевать протезы, это же так тяжело, то, конечно, бы это не добавляло мне жизнелюбия. А так я рада каждому своему шагу, что я нахожусь в вертикальном положении, что я могу все-таки ходить, научилась. И стараюсь искать сейчас, видеть красоту этой жизни, потому что она прекрасна. Прекрасно во всем. И в жизни каждого человека происходят какие-то события, которые его меняют. И неизбежно события, которые нам не нравятся, будут происходить. И просто здесь важно наше отношение. То есть мы выбираем, как относиться к этим событиям.
Про себя вы говорите, что хожу на протезах, а живу без ограничений.
В смысле, да, без ограничений своего ума, так скажем. Потому что все ограничения у нас в голове. И могу сказать, что сколько я уже? 7 лет хожу на протезах. Сначала мне было очень тяжело эту ситуацию принять. И я прятала протезы, в чем-то себе отказывала, там куда-то не пойти. А сейчас такого нет. Сейчас я даже на работу хожу так, что их видно. То есть до этого я не ходила, вот до декрета я не ходила так, чтобы протезы было видно.
Вы стали стали примером для многих. Делитесь контактами хороших протезистов, рассказывайте, как бороться за свои права.
Ко мне обращаются люди, попавшие в такие сложные ситуации. И, конечно, там бывают люди, которые только после ампутации, они не знают, что им делать. И поэтому это очень важно, вселить у человека надежду, что сейчас очень современные протезы, и что если человек будет стараться вести физически активный образ жизни, то он спокойно может, там, допустим, если это одна нога, вообще и по горам лазить, и все что угодно делать на протезе. Вот это вот первичная консультация и разговоры. Много людей мне пишут, действительно. Я, может быть, для этого и веду свою страницу, чтобы мне такие люди писали, чтобы они видели, что выход всегда есть.
Еще вы тоже уточняете, что после аварии может возникнуть иллюзия, что с травмами никому не нужен. Если ты сам вот в это поверишь, так может и быть.
Да, на самом деле так может быть, если ты и здоровый, и со всеми, и с ногами, и с руками, если ты поверишь, что, ты никому не нужен, и ты ничего не можешь, то так и будет. Потому что ты сам своими убеждениями формируешь вокруг себя реальность, формируешь свое окружение. Естественно, что люди будут тянуться к тебе, если ты излучаешь уверенность.
Вы еще тоже делились мыслями, что изменили жизненные цели и сейчас хотите приносить пользу. Например, вот ездить по детским домам. Получается?
Сейчас только получается дистанционно либо переводить деньги, либо информационную поддержку оказывать. Но в будущем, если я решусь поменять сферу деятельности своей, я буду ближе к людям. У меня уже есть такие мысли. Банковская сфера — это банковская сфера, понятное дело. Все-таки мне хочется больше сферы, связанной с людьми, как-то помощью людям в трансформации их каких-то ограничивающих убеждений. Потому что не только люди, у которых травма или что-то не так со здоровьем, не только таким людям нужно работать с собой, потому что многие, у которых все есть, просто не верят в себя, как в принципе было со мной раньше, до аварии.
Есть мысли изменить и работу, да, со временем, и вот уйти как раз
в
общественную деятельность.
Да, есть такие мысли, есть такие планы. Я думаю, что они реализуются.
Я не сомневаюсь в этом. У вас напористый, смелый, сильный характер.
Спасибо большое.
Столько всего важного предстоит сделать, и главное, что внутри происходит.
Главное делать, наверное, да.
Решиться, потому что много сомнений бывает.
Я уже поняла, что всегда нужно слушать себя, не свои какие-то страхи, когда ты пытаешься подстраховаться, там просто идти и слушать себя, и тогда начинают открываться возможности, о которых ты вообще даже не представлял и не видел.
Специальный проект «Радио Спутник».